Вот так звук истории.
Добрый вечер, Николай Котов, Сергей Бунтман. Сегодня мы поговорим о разных детских организациях, то есть слушателей наших, кто побывал в рядах пионерской организации, кто по возрасту еще побывал пионером. Можете вспомнить, что такое была пионерская организация, какие есть славные и бесславные воспоминания об этом возрасте. Напомню, что у нас это было с 9 до 14 лет в Советском Союзе. Другие, особенно при похожих режимах, которые предполагали идеологическое единство, были тоже похожие организации. Те же государства, в которых не было идеологического единства, они сохраняли скаутское движение, которое было основано, кстати говоря, не так уж задолго до Октябрьской революции и до Первой мировой войны, в 1907 году лордом Баден-Пауэллом. И это было и по идеям, кстати говоря, я думаю, что все бы читали когда-нибудь в детстве. Мы с вами читали Сеттона Томпсона и мало думали, что Сеттон Томпсон был один из идеологов скаутского движения, близость к природе, изучение всевозможных навыков, да, и определенный патриотизм, верности и старшим, и своей родине. Мы еще с вами посмотрим сегодня в ходе передачи, что в скаутских принципах, замечательных, чудесных принципах скаутского движения есть несколько таких ниточек, которые можно вытянуть и сплести из них очень такую крепкую веревку, которой ребенка привязываешь к идеологии, будь то в Советском Союзе, будь то в Италии, где были вот юные фашистские организации, естественно, и в Германии тоже. Но давайте сейчас вернемся к 22-му году, когда и была написана та песня, которую те, кто постарше, все прекрасно знают. Это песня «Взвейтесь кострами». Костер – один из замечательных символов скаутов и стал таким же символом у пионеров. Вот чем была наполнена эта песня. Я взял наиболее старый вариант из всех, чтобы почувствовать еще дух времени. Ну, конечно, не 20-х годов запись, может, к сожалению, а запись 49-го года. Ну, тоже неплохо. Давайте послушаем «Взвейтесь кострами». Кстати говоря, играет оркестр под управлением Дунаевского.
Но
«Будь готов» – это клич скаутов, кстати говоря, и «Всегда готов» – ответ. «Здравствуйте, всегда готов, Самара, Андрей». Вот у нас муж и пишет. Это плюс 7-985-970-45-45. «Будь готов, всегда готов» – это скаутский призыв. И Баден Пауэлл объяснял это, и связано это, конечно, с патриотическими истоками скаутского движения, какого-то не было. «Будь готов умереть за Родину». И не спрашивать, можешь ли ты умереть, когда придет этот час. Но скаутское движение не было военным. И вот любопытная история движения скаутов в России. Кстати, должен сказать, что мой друг, замечательный скаут, друг и коллега Анатолий Ермолин, один из организаторов нового скаутского движения, он об этом расскажет гораздо лучше и интереснее. Но я так основные-то элементы напомню для того, чтобы нам еще и с пионерами сравнить, и с другими детскими организациями. Тут что очень важно, что «Будь готов, всегда готов» — это просто перенесено от скаутов. И движение не было военным, как я уже сказал, несмотря на то, что и в России тоже его Олег Иванович Пантюхов, он полковник, он военный, он основал скаутское движение. И когда его подхватило государство, а в 1910 году, если я не ошибаюсь, государю нашему Николаю Александровичу поднесли книжку Баден-Пауэлла о мальчиках-разведчиках, о бойскаутах, ему это очень понравилось, но он это тут же повернул на наш достаточно привычный отечественный лад, вне зависимости от государственного строя. То есть давайте-ка мы подготовим ребят к военной службе. И движение потешных, которое было одно из движений официальных, оно вот и состояло, в общем-то, в том, чтобы ребята, особенно сельские, готовились к воинской службе. Вот оно не прижилось тогда в России. И уже ближе к войне стала Российская империя поддерживать нормальное скаутское движение. И я говорю, что Сэтон Томпсон повлиял на общее движение. А у нас тоже замечательный писатель, один из писателей и одновременно преподаватель латыни Янчевицкий, который более известен нам всем как писатель Ян впоследствии, который написал и Батыя, и Чингисхана, и «К последнему морю», и так далее. Вот он занимался и скаутским движением тоже. Костер тоже взяли из скаутского движения. Галстук пионерский. И первое время в пионерской организации галстук был не просто символом, не просто треугольной такой вот косыночкой, которая растворялась под утюгом. Вот это одно из страшных воспоминаний, которые у меня есть. Особенно в спешке, если тебе надо самому погладить свой галстук, сделанный из какого-то уж очень, я бы сказал, плавящегося материала. И вот, и стоило задуматься о какой-нибудь хорошей жизни, то тут же вот он сворачивался в непонятную трубочку, конец галстука. А конец-то галстука – это та штука, которая вылезает, и сразу могут проверить, когда ты завязываешь узлом, что это у тебя галстук не отглаженный. И там всевозможные отличницы, у которых все чудеснейшим образом поглажено, они, конечно, тут же все это замечали. И не дай бог, пионеровожатые. И с первое время галстук, и была и пионерская книжка, а не только скаутская, например, как можно практически применить галстук. Мало того, что галстук – это полезная вещь, отличительный твой знак, и разные скаутские отряды могли носить разных цветов галстуки, еще можно было перевязать. Можно было, когда жара, сделать себе, обвязать там 4 узелка. Он был четырехугольный, он складывался по диагонали просто-напросто. А можно было перевязать руку, сделать, если у тебя вывих руки, сделать перевязь такую, на которой эта рука держится. Много всяких. И вот можно было привязать палочку и использовать как сигнальные флажки у скаутов, которые тоже, как моряки, могли передавать сигналы именно этими флажками. Потом появились вот эти мракобесные идеи, что вот три здесь партия, комсомол и пионерская организация, три угла. Также были и зажимы для галстуков, так же, как у скаутов. Но с зажимами связана умопомрачительная история, которую я расскажу несколько позже. Итак, скаутов потихоньку вытеснили еще до утверждения пионерской организации. Еще комсомол, образовавшийся несколько раньше. Комсомол начал вытеснять скаутов. Многие скауты ушли, когда они были запрещены, ушли в подполье. Были скауты очень жестко антисоветски настроены. Сам Пантюхов уехал в эмиграцию, и там в об эмиграции организовывал скаутское движение. Вот здесь мне пишут, почему от скаутов, от масонов, источник книги Климова Елены из Оренбурга. Я не знаю книг Климова, но что-то я посмотрю. Жалко, Мацех умер. Очень жалко, но вообще в книгах есть... это, мне кажется, что это измышление. Знаете, Лена, так навскидку, это измышление, конечно. Баден-Пауэлл это объясняет, потому что «Будь готов» — это объясненное скаутское движение, скаутский клич и отзыв «Всегда готов». Но и это непосредственно перешло к пионерам от скаутов. Насчет масонов, которых везде ищут, и особенности фиктивных и вымышленных масонов, которых везде ищут, об этом я еще расскажу, как и кого искали на пионерских зажимах. Так, да ладно, пишет Аня, я тоже подпаливала галстук утюгом не раз. Ну, конечно, я не очень переживаю, уже много лет прошло, вы понимаете. Так, я тоже не особенно переживаю, но так, ну, какой-то неприятный осадок оставался, особенно если тебе там лет 10, как-то и ты потом быстро бежишь в школу под преследующие тебя звуки страшной и громкой пионерской зорьки. Это означает, что уже надо в школу просто бежать. Она не так близко, ходить пешком, но она не так близко, как... Может быть, хотелось. Так, в моей школе пионеры были еще настоящие. И принимали нас на центральной площади. Естественно, имени Ленина и клятву учили по-настоящему, а вот комсомольцы уже были никакие. Ну, в мое время все были достаточно никакие, а разные были всякие. Но вот в пионеры хотелось, и хотелось стать каким-то взрослым, там, быть причастным вот этому всему. Но еще была приятная особенность, что я вам скажу, что нас в пионеры принимали настоящие герои. Например, нас принимал в пионеры летчик Кожедуб. А летчик Кожедуб — это настоящий герой. Это вам не хухры-мухры, не какой-нибудь, знаете, ветеран глубокотыловых структур, который рассказывает байки. А это действительно был человек известный. Итак, сейчас мы послушаем... Вот, пожалуйста, патриотический толк. «Мы за свою страну». «Мы за свою страну». И вот гимн американских скаутов, он о том и говорит. Тоже очень веселая песня. Послушайте гимн американских скаутов. Наташа говорит, не смейтесь, но похоже на британский гимн, и пусть всегда будет солнце одновременно. Точно похоже. Вообще, все, что поют, как мой папа всегда говорил, дрессированные дети, он так всегда прищуривался, как-то, когда видел ансамбль имени Локтева, под управлением Локтева, а потом имени Локтева. Опять дрессированные дети всегда. Говорил, а зарядку вы не слышали детскую? Вы много потеряли, если не слышали когда-то по радио детскую зарядку. Это уж совершенно было нечеловеческое издевательство. Так, вот способы расправления галстука. Анатолий из Екатеринбурга пишет. Мы в воде мочили галстук и на оконное стекло. И гладить не надо было. Ну, так это же время занимает. Анатолий, а если ты обнаруживаешь, вот когда без 28 пионерская зорька, да, а если ты без 21,8, если мама не доглядела, например, папа уже давно ушел на работу, мама не доглядела, была занята гораздо более интересными вещами и важными для нашей семьи, я так думаю, а ты обнаруживаешь без 21 минуты галстук, который похож на мочало, вот, тут уж вода не поможет, это точно совершенно. Это надо с вечера делать. А с вечера можно было бы и погладить вообще-то аккуратно, нормально совершенно. А потом еще, понимаете, в чем состоит прелестный совершенно нюанс. В мое пионерское время у нас не было электрического утюга. Что ты на меня, Коля, так смотришь-то, раскрывая глаза совершенно невероятно? Не было электрического утюга. Чтобы утюг нагреть, надо было бежать на кухню, это через коридор общей квартиры, то повернуть направо, потом повернуть налево. Нужно было его поставить и нагреть. А потом галстук, чтобы галстук погладить, утюг этот несколько остудить и подождать еще нужно было. Утюг был такой, хорошие были, чугунные и стальные были утюги. Да, это веселое было занятие. Но давайте пойдем дальше к более грустным вещам, потому что, смотрите, как только образуется единое, как только появляется единая идеология, запрещаются газеты, политические партии, тут же режим массово начинает забирать детей. Вот забирать детей – это один из первых признаков, причем забирать их как бы добровольно, но вести мощнейшую пропаганду, что жизни тебе не будет, если твой ребенок не поступит в определенные ступени организации. Там октябрята, пионеры, комсомол. Уже комсомол более сознательно, скажем так. Это уже вполне взрослые люди с 14 лет, так более-менее взрослые. Или же, как это было в Италии. В Италии фашистский режим, когда он пришел в 22-м году, то сразу начал вот эти градации фашистской молодежи и фашистских детей тут же устанавливать и вытеснять все другие движения. Причем, так как скаутские движения, большинство из них, глубоко христианские движения. Но вот у меня здесь спрашивали с ИМКой, прямого отношения к ИМКе, вот с международной организацией христианской молодежи, не совсем имеет, это несколько иное движение. Ну так вот, стали вытеснять всех. И вот в Италии это, как всегда, приобрело еще невероятные идейные и театральные формы. Потому что посмотреть на вот этих 5-6-летних ребят уже в черненьких рубашечках, в черненьких шортиках, в черненьких гольфиках и в черненьких шапочках, это уже становится как-то невесело совсем. Хотя принципы вроде бы те же. Я говорил, что, например, три принципа скаутов. Мы, помните, говорили о трех концах галстука, про партию комсомол и пионерию. А тут три принципа скаутов. Он должен быть верен Богу, верен другим и верен себе. Вот в такой градации скаут. И до сих пор вот это скаутские принципы. И это заменяется верность партии, верность комсомолу, верность пионерской организации. То есть исполнителен, как говорили. Здесь очень интересная была формулировка. И комсомол, как старший брат, вот всегда, причем он вытеснил пионерскую организацию. И вот сейчас кто навскидку, не смотря в интернет, из людей моего хотя бы возраста, может сказать, как звали, если он не особенно эрудит, как звали руководителей именно пионерской организации в его время, всесоюзной пионерской организации. Вот первых секретарей комсомола вот можно там назвать, там, в мое время, там, Тяжельников, там, Павлов был и так далее. Вот это можно назвать. А вот этих, это вообще, это только какая-нибудь там тетенька, не очень юная, которая бодрым, задиристым голосом выступает на каких-нибудь съездах комсомола или съездах партии. Вот и все. Что это вот поглощенная такая. Ну, так вот, фашистские организации. Самая юная организация – это Балила. В честь прозвища мальчика, который еще в середине, если я не ошибаюсь, в 1746 году бросил камнем в австрийского солдата. После этого началось восстание. Это герой-пионер. Это герой-фашистский пионер. И вот эти Балилы юные, они и маршировали, и взрослые умилялись. И действительно, их учили многому хорошему. Но, тем не менее, это была четкая идеологическая фашистская организация. Я думаю, мы сейчас с вами послушаем гимн юных фашистов.
festa che fuor del tempio rompe, con aria e fiamme la giovinezza va. Chiamore ardenti sul mare e sulle tombe, facciamo le speranze della nuova età. Luce, luce, chi non saprà morir, il giuramento chi mai rinnegherà.
Это гимн юных итальянских фашистов. Кстати, вот эта символика огня и дыма, которая была, и костер, который имел тройственность как раз на зажиме пионерской организации, который потом благополучно он отошел в прошлое при любопытнейшей истории. Ну так вот, у итальянской молодежи, фашистской и не только молодежи, был такой обязательно вот черный дым, славный черный дым именно. Причем этот черный дым, это еще было в такой стране, как Италия, это еще до подписания конкордата и до образования Ватикана, когда перестал быть таким уж революционером Муссолини, это, в общем-то, могло восприниматься, учитывая обычаи избрания папы, это могло как антиклерикальность еще такая читаться, что и читалось. Как читался зажим? Зажим читался. Был там костер, были пять поленьев, пять континентов. Был костер, три, но это не три единства, вот то верности, как у скаутов, а это было третий интернационал. Это вот костер, третий интернационал. Будь готов, всегда готов. Очень хорошо, все это было написано, все правильно. Зажим, туда продергивались концы галстука, и так, здесь поддергивались и прижимались. Очень удобная штука. Началось в 1937 году началась целая кампания. Причем снизу пошли слухи, пошли рассказы, даже выходившие в какой-то такой около печати проходившие, что там вот этот язычок огня, он напоминает букву «З», враг народа Зиновьев. А если присмотреться, это я к вопросу о масонах, которые везде. Если присмотреться к тому, что между огнем и там вот ко всему так определенно повернуть, то профиль Троцкого вылезает. Кстати говоря, чем он отличается от профиля Михаила Ивановича Калинина, я совершенно не понимаю. Дальше. Можно было рассмотреть свастику. Свастику, потому что зажим был тоже и у Гитлер-Югенда. Вот. Поехало-пошло, пошло-поехало, поехало-пошло. И доносили, доносы были друг на друга. И этим занялось НКВД. И целая записка, ее можно почитать в архивных данных, это опубликовано 20 раз уже. Фриновский этим занимался, один из глав НКВД, один из очень... Ну, его потом тоже расстреляют, Фриновского. Ну, такой страшный человек был. Но вот огромное письмо, что смотрели, щупали, на зуб пробовали, ни в чего в зажимах не нашли. Никаких профилей. Но зато тем, кто распускает эти слухи, вот зато взялись за них. И вот эти несчастные балбесы, которые искали везде врагов народа на фоне той лихорадки, которая была в Советском Союзе, они как раз и получили по шее. То есть это безумие, этот абсурд был. Далее. Маразм, конечно, Аня, все правильно. Дым итальянцев – это от карбонариев. Конечно, Константин, молодец, отлично, все правильно, от угольщиков. И это как раз идет, вот это черное и угольное все идет от карбонариев, потому что Муссолини был вначале чрезвычайно близок к народу и чрезвычайно революционен. Вот. Так вот, зажим. Кто-то у нас в школе пришел с зажимом для галстука. Боже мой, какой был кошмар. Уже вроде прошел 37-й, 38-й, 47-й, 57-й, и был 60 какой-то год уже. Пионер-вожатая подошла и ду-ду-ду-ду-ду-ду, и сделала такой втык. Бедная девочка у нас пришла, и кто-то у папы с мамой, она взяла красивый этот чудесный довоенный зажим. Я только рад, что не... рад, вернее, наоборот, я огорчен, что я не выпросил у девочки зажим, потому что мне очень такую штуку бы хотелось. Это коллекционная совершенно замечательная штучка была. Мама моя рассказывала про эти зажимы, что у них были когда-то. Так вот, ей устроили выволочку. Правда, это та же самая старшая пионер-вожатая, которая на моих глазах, я помню, в будущем актрису Таню Друбич заставляла искать неизвестно что под столом ползать. Что она сама, кстати говоря, потом это Люся и потеряла, как выяснилось. Вот, был большой скандал с криками. Я там немножко покричал, меня собираюсь из школы выгонять. Вот по этому поводу обидел я пионер-вожатую старшую. Было жалко Тане Друбич. Жалко действительно очень было. А она стояла в такой позе, как часто упоминаемая в последние дни Ильза Кох. Вот примерно в такой позе, руки в боки, как мы представляем себе эсэсовку. Вот так стояла Люся.
Продолжение программы через 2 минуты.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Что, если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
Ой, включил радио с утра и нечего слушать.
Да что же это?
Настраивайся на «Эхо Москвы».
Шушани гасет, консультацию пикуляк, отборный телефон и дром. Алло? и самые яркие истории.
С понедельника по четверг с 9 до 11 утренний разворот ведут Алексеи, Нарышкин и Соломин.
В этот понедельник в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог Глеб Павловский, ведущая передачи Ольга Бычкова. «Особое мнение» в понедельник после 19 часов. В этот понедельник гость программы «Разбор полета» – вице-президент Международного союза адвокатов, президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. В понедельник «Разбор полета» после 21 часа.
«Эхо Москвы» от винта.
Но, смотрите, тоже разгромили все остальные организации, самые боевитые, я бы сказал, тоталитарные мальчики, в основном мальчики, это был Гитлерюгенд и еще младшая его часть Юнгфольк было, его вот эти 10-летние, 12-летние, а более старшие, настоящий Гитлерюгенд, который фон Ширах потом возглавил, они в боях-то появились, в настоящих боях, потому что были коммунистические мальчики и девочки, которые в 20-х годах бились страшно с ними. И там вот как раз камнем убили одного мальчика, он стал тоже первым героем фашистским пионером. Про него очень много. Естественно, у них был свой гимн, который мы сейчас и послушаем. Да, вот это гимн Гитлерюгенда. А здесь вспомнил у нас Александр, навскидку, сразу вспомнил Алевтину Федулову, руководительницу пионерской организации, и вспомнил, что была еще такая балясная. Спасибо, вы носитель очень больших знаний. Я не иронизирую никак, но я просто вот Федулову я помню более-менее и так далее. А Наташа, не Юден они поют, а Югенд они поют. Молодежь они поют. А Наташа, про евреев гадость ценности, конечно, это содержались и во всем, в чем учили в Гитлерюгенде. И учили замечательным вещам. Помогать старшим, помогать старым, немощным, вместе проводить время, любить народную музыку. Вот есть замечательная хроника, я тут сидел и смотрел, хроника вот в деревне какой-то Гитлерюгенде под аккордеон поют народные песни, с ними крестьяне вместе поют. Все это очень весело, и костры тоже. Видите, из ниточки можно, которая содержится в прекрасном скаутском движении, но, кстати говоря, и само скаутское движение может скатиться очень быстро и в милитаристское, и фундаменталистское, и в такое, знаете, шибко католическое, шибко православное может. Между прочим, скаутов иранских до войны, когда был Шах Реза, отец последнего шаха был, приезжал в Фунширах инструктировать. То есть в Иране скаутов хотели не по образцу Баден-Пауэлла сделать или какому-нибудь близкому, а именно как в Фунширах делал. Это освещалось прессе, в иранской и так далее. Очень обхаживали Иран нацисты, и не зря обхаживали. Там простая история все-таки. История это называется нефть, горючая история. И потому абсолютно блестящая советско-британская операция 41-го года. Быстренько, с двух сторон, взять Иран, чтобы его нейтрализовать в случае чего. Это было правильно сделано. Моя бабушка любила песню про картошку. Вот, смотрите, картошку-тошку, пионеров идеал. Картошка – это русская скаутская песня. Это песня напрямую взятая, с переделанными словами несколько. Это песня. Я когда-нибудь вам дам послушать в приложении, когда найду хорошо записанный вариант, как скауты поют, эмигрантские скауты поют картошку, кстати говоря. Русские скауты поют. И теперешние русские скауты периодически поют картошку. А сейчас смотрите, вот милитаристское воспитание. Что в Италии, что в Германии, что в Советском Союзе. Самое главное. Тимур и его команда. Фильм. Возьмем винтовки новые. Я причем взял для того, чтобы вы послушали, чтобы была ясна еще эпоха, не переозвученный саундтрек этой песни. Не переозвученный саундтрек фильм до 64-го года. То есть, как он вышел тогда, это сейчас запись вот 40-го года. Как он вышел, этот фильм, так вот мы сейчас и послушаем. Серьезная вещь. Возьмем винтовки новые.
И ты с ними на прогулку?
Дура!
Это они провожают командира Красной Армии. Здравствуй!
Здравствуй!
Иди ближе! Чё стороной ходишь?
Yeah.
Абсолютно правильно. Борис замечает, что это стихи Маяковского. Да, это стихи Маяковского. Но здесь очень важен контекст и важна ситуация. И как вот возьмем «Винтовки новые», да, это песни. И вот прямо под войну. Да, я очень хочу, вот как «Картошка» была переделка, а еще есть более тонкая переделка. Сочинение новой песни для маленьких детей, когда восстановилась елка. Ну, конечно, можно «Старую добрую в лесу родилась елочка», там и там мужичок какой-то, вдровник мужичок, срубил нашу елочку. Какое-то все, я бы сказал, индивидуалистское все здесь. Какое-то непманское такое, вот в лучшем случае. Вот посмотрите, как нужно объяснить, откуда елка появляется, что это такое. Вот детям как объяснить про елку. Вот советскую елку мы сейчас образца 1937 года и послушаем.
Пришла я из колхоза от Дедушки Мороза, и много я подарков от ребята принесла.
Пусть мороз трещит и злится, осыпая снег кусок. Нам пришла ты поздно в гости, сильный, как во всех лесок.
Елка, 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 зеленая иголка, откуда ты пушистая, душистая пришла? Пришла я из колхоза от Дедушки
«Колхозник Дедушка Мороз» — это здорово, это высоко, мне кажется, вот подвергнутой коллективизации Дед Мороз. Вот кто он там, интересно, в колхозе, и какой это колхоз сразу? Думаешь, ну, об этом не задумывались, пришла я из колхоза, а Дедушки Мороза, ну, что-то, ну, я бы сказал, такая рифма ударная такая, ничего себе. Вот, но здесь многие вспоминают именно костер и так далее, то есть вспоминают нормальные, хорошие, славные, нейтральные скаутские дела, которые вполне присутствовали в пионерской жизни, чем многое зависело, конечно, от вожатых. Так вот, вы понимаете, вот когда говорят, вот сейчас, да, и сейчас патриотическое, значит, антивражеское с оружием обязательно. И оружие, в общем-то, это не так ужасно, когда оно нужно. И антивражеское, когда этот враг реальный, когда он стоит, и когда существует некая война и некие действительно реальные факты существуют. Но на этом, например, скауты не зацикливаются, хотя некоторые и зацикливаются. То есть можно, опять же, мы возвращаемся к той самой веревочке. Ну вот смотрите, сейчас я хотел бы вам показать песню, которая была абсолютно чудесная, бессмысленная песня, которая самим Баден-Пауэллом была и придумано именно для костра. Что можно делать у костра? Причем чудесные совершенно занятия, лишенные всякой идеологии. Просто ребята и разминаются, переходят, подхватывают одно, запоминают, кто быстрее, как какие-то считалочки и так далее получается у них. Ну вот послушайте такую совершенно чудесную бессмысленницу Гингангули, которая одна из первых песен на первом же, по-моему, слете, она и была сочинена и предложена Баден-Пауэллом.
Now that we're all settled, how about some fun songs to liven up our campfire?
Как насчет забавной песни, которую можно спеть у костра. Давайте сейчас споем все вместе, и вот там даже можно и объяснять, как ее петь.
Sheila, 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 ho. Shali wali, shali wali, shali wali, shali wali, gumpa, gumpa, gumpa.
Ging gang, guli 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 guli, watcha. Ging gang, gu, ging gang, gu, ging gang, guli 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 guli, watcha. Ging gang, gu, ging gang, gu.
Такая забавная песенка. Но здесь Константин очень тонко шутит, чтобы два пионерских полка были еще в русской армии во времена войны с Наполеоном. Они были пионерные, друг наш Константин, пионерные. А еще был Фенимор Купер, как предвидел, написал книгу «Пионеры». Пионеры — это просто саперы и первопроходцы. Все, всем все понятно. Ну вот, смотрите, я тут читал смс-ки, которые относились к предыдущей передаче. И, верно, была какая-то полемика про песни протеста и про Советский Союз, да, Коль, было бы что-то было в этом деле. И здесь говорят, нет, песни протеста, конечно, не только у нас родились, и представления о песнях протеста, да, были и Джон Байс, и все остальные. Так вот, я к чему это говорю. На обложке диска, который мне подарила моя тетя, к большой моей радости, диск Пита Сигера был. И там было написано, что существует с самого детства у нас есть и песни протеста, и песни пропаганды. Вот, например, песни протеста — это всякие считалочки, бессмыслицы, вот как здесь. Это вполне песни протеста. Вот, ну, как считалочка. Но вот вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Там суровая такая борьба у этого месяца. А колыбельные — это типичная пропаганда. Это стопроцентная пропаганда. Это тебя заставляют спать, когда ты этого не хочешь. Тебя принуждают. Ну, вот сейчас под конец я вам дам послушать колыбельную, такую очень гиперсоветскую просто песню. В 49-м году вот ее исполнил Сергей Яковлевич Лемешев. Не больше, потому что ждет... Я, честно говоря, содрогнулся в этой нежной песне. Что ждет этого мальчика, этого ребенка, этого воробушка, как его здесь называют, когда он проснется? И вот как им будут руководить? Ну, еще, ох, какая пропаганда. До свидания. Это была программа «Вот так». Слушаем Лемешева и колыбельную 49-го «На ночь глядя».
Ветер стоит у двора, маленьким птичкам и маленьким деткам спать наступила пора. Завтра проснешься, и ясное солнце снова взойдет над тобой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Thank you. Сашка, мой птенчик пригожий, баюшки, баю, баю. Пусть никакая печаль не тревожит детскую душу твою. И не увидишь ни горя, ни муки, то ли не встретишь лихой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Спи, мой малыш, вырастай на просторе, быстро промчатся года. Белым орленком на ясные зори ты улетишь из гнезда. Даст тебе силу дорогу укажет Сталин своею рукой.
Программа «Вот так». Это звуки истории.